Валентин Постников. Карандаш и самоделкин на Луне. Вступление, которого, впрочем, могло бы и не быть. В одном большом красивом городе жили два маленьких друга. Одного звали Карандаш. Я думаю, нет на свете такого человека, который хотя бы краем уха не слышал про волшебного художника Карандаша. Но если все же найдется такой невежда, то, пожалуйста, я расскажу ему про необыкновенного художника. Дело в том, что Карандаш – самый настоящий волшебник. Он умеет рисовать оживающие картинки. Вместо носа у Карандаша – волшебный карандаш. Если вам нужен настоящий гоночный велосипед, вы только попросите доброго художника, и он вам тут же нарисует самый быстрый в мире велосипед. А если вы захотите большой сладкий торт, то и в этом волшебник вам не откажет. Раз, два, и готово. Рядом с вами на столе большущий, ароматный и вкусный торт. У Карандаша есть друг, железный мастер Самоделкин. Он не умеет рисовать живые картинки, зато он умеет делать то, что совсем не умеет делать волшебный художник. Мастерить, пилить, строгать и чинить. И все это он делает сам, своими руками. Карандаш и Самоделкин живут в волшебной школе, где учат трех маленьких ребят волшебству и доброте. Зовут ребят Прутик, Чижик и Настенька. Ребята очень любят Карандаша и Самоделкина, и им нравится учиться в волшебной школе. А все потому, что уроки в этой удивительной школе тоже удивительные. Скажите, пожалуйста, где вы еще видели урок стуканья-бряканья или урок смеха и радости? А в волшебной школе такие уроки есть. Но самый любимый и необычный урок – это урок необычайных путешествий. Знаете, почему ребята любят его больше других? Потому что он проходит не в классе, а в самых невероятных и необычных местах. В Африке, в пустыне Сахара, на дне Атлантического океана и даже на Северном полюсе. У Карандаша и Самоделкина есть ученый друг, которого зовут профессор Пыхтелкин Семен Семенович. Он знаменитый географ. Каждый раз, когда путешественники собираются в путь, они приглашают с собой в дорогу ученого. Профессор так много знает, что просто удивительно, как все это умещается в его маленькой голове. Он постоянно рассказывает ребятам о необычных людях и животных, растениях и насекомых, рыбах и птицах. Но кроме друзей, у Карандаша и Самоделкина есть и враги. Это коварные разбойники, пират Буль-Буль и его помощник-шпион Дырка. Они противные, жадные разбойники, которые не хотят работать и постоянно мечтают о богатстве. Когда-то, давным-давно, они хотели похитить волшебного художника и заставить его рисовать все, что они пожелают. Но у пиратов ничего не получилось, и с тех пор они рыщут по свету в поисках сокровищ. Но пока что ничего не нашли и не украли. А теперь, если ты хочешь узнать самую необычную историю, которая совсем недавно произошла с Карандашом и Самоделкиным, слушай дальше, и ты окажешься в самой гуще событий вместе с маленькими волшебниками. Глава первая. Самоделкин астроном. Удивительная новость. Дрын-долет. На черное небо выплыла золотая луна и повисла прямо над домиком, в котором жили Карандаш и Самоделкин. Все обитатели волшебной школы уже спали, все, кроме Самоделкина. Железный мастер достал из шкафа огромный телескоп и, усевшись в кресло, стал разглядывать луну. Железный человечек 3 часа любовался на ночное светило, а затем, спрятав телескоп, побежал в мастерскую. Всю ночь из мастерской знаменитого мастера слышались какие-то непонятные звуки. Там что-то жужжало, скрипело и громыхало. Утром, когда Карандаш и его ученики проснулись и сели завтракать, из мастерской вышел довольный, но немного уставший Самоделкин и весело всем подмигнул.
«Доброе утро! Как вам спалось?»
Усаживаясь в кресло, спросил Самоделкин.
«Я не спал всю ночь и кое-что смастерил», —
улыбаясь, сообщил железный человечек.
«Интересно, что же такое ты сделал?» — удивился Карандаш. «Я слышал сквозь сон какой-то грохот и шум и решил, что это гром гремит и дождь барабанит по крыше нашего домика. Я сделал летательный вездеход и самолет. —
гордо сообщил Самоделкин.
«А это что?»
— вытянул шею прутик.
«Это такая машина, которая ездит по земле, по снегу, по льду, плавает под водой, ползает под землей и даже летает по воздуху», — пояснил Самоделкин.
«А для чего нужна такая машина?»
— поинтересовалась Настенька.
«Я решил отправиться в космическое путешествие на Луну!» — сверкнув глазами, заявил мастер. «Если хотите, я возьму и вас с собой!»
«Еще как хотим!»
— хором закричали обрадованные ребята.
«Я тоже полечу!» — вскочил со стула Карандаш. «Одних я вас ни за что не отпущу, так и знайте!»
«А как мы назовем наш космический корабль?» — спросил Самоделкин.
«Я предлагаю назвать его «Дрындолет», —
весело сказал Карандаш.
«Раз мы отправляемся в такое удивительное путешествие, то и ракета наша, по-моему, должна называться как-то необычно».
«Хорошо!» — засмеялся Самоделкин. «Пусть будет «Дрындолет».
«А когда мы полетим на Луну?» —
спросил Чижик у Самоделкина.
«Завтра утром», — ответил Железный Человечек. «Сегодня нам нужно приготовить все необходимое для полета, заправить наш дрындолет горючим и собраться в дорогу».
«А давайте позовем нашего друга профессора Пыхтелкина», — предложил Прутик. «С ним нам будет намного интереснее путешествовать, ведь он такой умный и знает обо всем на свете».
«Места в нашем дрындолете всем хватит», —
подпрыгнул на пружинках Самоделкин.
«Звоните профессору и собирайте вещи», — распорядился Железный Человечек.
Весь день прошел в хлопотах и беготне. Каждый занимался своим делом и серьезно готовился к путешествию. Самоделкин заправлял чудо-машину горючим и проверял работу всех механизмов. Он что-то подкручивал, подвинчивал и стучал молоточком. Карандаш позвонил профессору Пыхтелкину и уговорил ученого лететь вместе со всеми на Луну. Ребята носились по дому, как угорелые, и собирали все необходимое для космического полета. Больше всех волновался Прутик. Он боялся что-нибудь забыть, и поэтому складывал в чемодан все, что ему попадалось под руку. Чайник, удочку, лопату, грабли, медный таз, кастрюлю, подушку, корыто и многое-многое другое. Увидев это безобразие, Самоделкин велел мальчику немедленно вытряхнуть из дрындолета лишние вещи и взять с собой только самое необходимое.
«Мы не взлетим, если у нас будет столько вещей!»
— схватился за голову Самоделкин.
«Ну скажи, зачем тебе на Луне удочка? Где ты там будешь рыбу ловить?»
«Я на лунную карту посмотрел, и там написано, что на Луне полным-полно разных морей и океанов», — объяснил Прутик. «Вот я и решил взять удочку».
«На Луне действительно много морей, да вот только воды в них совсем нет», — улыбнулся Самоделкин.
«Как это? Моря? Да без воды?» — спросил, подходя, Чижик. «Они что, высохли, что ли?» — удивился мальчик.
«Нет, просто воды там никогда и не было. На Луне есть заливы, океаны, моря и даже болота. Но воды в них не было и нет. Просто ученые решили так назвать разные части Луны. Теперь понятно?» — спросил Самоделкин.
«Совсем ничего не понятно», — покачала головой Настенька.
«Ну ладно, сейчас мне некогда вам объяснять, я вам потом расскажу», — сказал Самоделкин и, подхватив чемоданчик с инструментами, торопливо зашагал в сторону космического корабля.
К вечеру все было готово к космическому полету. Вещи были собраны и уложены в грузовой отсек дрындолета. Выкатив космический летательный аппарат во двор волшебной школы, Самоделкин пошел спать, а ребята с Карандашом еще долго ходили вокруг чудо-машины и разглядывали ее со всех сторон.
«Вот бы найти на Луне какие-нибудь лунные сокровища!» — размечтался Чижик. «Если на Луне раньше жили люди, то наверняка в лунных пещерах мы отыщем драгоценности древних лунатиков!»
«Вот здорово!» — загорелись глаза у Прутика. «Я обязательно разыщу сокровища и привезу их на землю. Знаете, каким я стану тогда знаменитым? Тогда все газеты обо мне напишут. Знаменитый путешественник Прутик вернулся из космического путешествия с лунным кладом. Я буду целыми днями ходить по городу и раздавать автографы!»
«Ты маленький хвостунишка!» Весело засмеялась Настенька. «Ты сначала найди эти сокровища, а потом уж хвастайся!»
«Думаешь, не найду? Еще как найду!» Насупился Прутик.
«Ни за что не найдешь!» Показал язык Чижик.
«Это еще почему?» Удивился Прутик.
«Потому что я раньше тебя их найду, и это меня будут по телевизору показывать, а не тебя!» Скорчил рожицу Чижик.
Мальчики так долго и громко спорили, кто из них раньше найдет лунные сокровища, что не увидели и не услышали, как из-за густых колючих кустов кто-то внимательно следит за ними и подслушивает, о чем они спорят. Глава вторая. Ночные тени, тайный заговор разбойников, космические зайцы. Ночь опустилась на город. Карандаш и Самоделкин сладко спали в своих деревянных кроватках, и им снились волшебные сны. Над городом ярко светила золотая луна, на крышах домов мяукали коты, где-то далеко звенели последние трамваи, а в густых зарослях шиповника, всего лишь в нескольких метрах от космического корабля, сидели два страшных пирата и о чем-то шептались. Это были старые враги Карандаша и Самоделкина, толстый, рыжебородый пират Буль-Буль и длинноносый шпион Дырка.
«Я все слышал!» — шипел Дырка на ухо Буль-Булю. «Эти мерзавчики собрались взлететь в космическое путешествие вот на той штуковине!»
Шпион показал кривым пальцем на летательный аппарат Самоделкина.
«Они говорили, что полетят на Луну вместе с этим противным старикашкой, профессором Пыхтелкиным!»
«А что они там собираются делать на этой Луне?» — удивленно спросил пират Буль-Буль. «Что они там забыли?»
«Эти маленькие паразиты болтали про какие-то сокровища», — ответил шпион Дырка. «А один из этих негодяйчиков говорил, что на Луне полным-полно разных лунных пещер, а в этих пещерах лежат и сверкают сокровища и драгоценности».
«Откуда они там взялись?» —
пожал плечами толстый пират Буль-Буль.
«Я где-то слышал, что на Луне никто не живет».
«Это теперь никто не живет», — объяснил Дырка. — «А раньше, тысячу лет назад, там жили лунатики».
«А куда же они теперь подевались?» — удивился Буль-Буль.
«А шут их знает. Может быть, улетели куда-нибудь или просто вымерли, как мамонты», — сказал длинноносый шпион. «Главное, чтобы сокровища были целехонькими и нам достались».
«Ну, раз такое дело, мы тоже должны лететь за сокровищами!»
Обрадовался рыжебородый пират Буль-Буль.
«Я не допущу, чтобы драгоценности достались каким-то карандашкам-таракашкам! Они должны быть нашими, и точка!»
Грозно рявкнул он.
«Правильно, уважаемый капитан!» Радостно потер руки шпион Дырка. «Для этого я вас сюда и привел! Пока негодяйчики спят, мы потихоньку заберемся в космический корабль и спрячемся там. А утром окажется, что они летят на Луну вместе с нами. Главное, чтобы нас не нашли раньше времени».
Высунув головы из кустов и убедившись, что их никто не видит, разбойники на цыпочках подкрались к дрындолету и, вскарабкавшись по железной лестнице, начали отвинчивать люк.
«Ох, какой он тяжелый!» —
отдувался шпион Дырка.
«Наверное, Самоделкин специально смастерил такой тяжелый люк, чтобы мне потруднее было его открывать!»
«Блямс! Цынь!»
— произнесла крышка и открылась, прищемив несчастному Дырке ногу. Закричал было Дырка, но Буль-Буль зажал ему рот рукой.
«Ты что, спятил? Разве можно так орать?»
— прорычал толстый пират.
«Хочешь, чтобы Карандаш и Самоделкин проснулись и застукали нас здесь?»
«Нет, не хочу. Просто мне на ногу крышка упала!» — простонал Дырка. «Мне очень больно!»
«Попробуй еще только крикни. Тогда я тебя здесь оставлю и один полечу на Луну, и все лунные сокровища мне одному достанутся!» — припугнул Дырку рыжебородый капитан Буль-Буль.
«Я буду тихо!» — перепугался Дырка. «Только не оставляйте меня здесь, уважаемый капитан!»
Разбойники прошмыгнули в открытый люк и очутились внутри дрындолета. Пираты растерянно осмотрелись по сторонам, но ничего не увидели.
«Ох, как здесь темно!» — выдохнул Дырка. «Куда бы нам спрятаться, чтобы нас утром не нашли?» — почесал затылок шпион.
Разбойники включили маленький потайной фонарь и двинулись искать надежное убежище. Пираты долго ходили и, наконец, нашли то, что искали.
«Смотри, какая-то маленькая дверь!»
— показал пальцем Буль-Буль.
«Давай нырнем туда и посмотрим, что там за дверью!»
Пираты приоткрыли маленькую железную дверь и проскользнули в комнату. На полу бандиты увидели разбросанные вещи, рюкзаки, мешки. Это был отсек, куда путешественники сложили все необходимое, что им могло пригодиться в дороге.
«Давай зароемся в вещах и спрячемся там до завтра», — предложил пират Буль-Буль. «А утром, если нас не обнаружат, мы точно полетим на Луну за сокровищами!»
Важно пропыхтел рыжебородый разбойник, с головой зарываясь в вещи Карандаша и Самоделкина. Городские часы пробили ровно 12. Маленькие волшебники крепко спали и даже не подозревали о коварных планах двух ужасных разбойников. Теперь на их дрындолете поселились два космических зайца. Глава 3. Железный петух, знаменитый географ, полет на Луну.
«Кукареку! Кукареку!»
Два раза громко пропел будильник. Да-да, именно будильник, который смастерил Самоделкин.
«Может быть, еще поспим немножечко?»
Протирая сонные глаза, спросил Карандаш у своего железного друга.
«Ты что, забыл? Мы ведь сегодня на Луну собирались лететь!» Звякнул пружинками Самоделкин. «Нам нужно встать и приготовиться к межпланетному перелету!» Важно заявил железный человечек.
Карандаш, словно лягушка, выпрыгнул из кровати и побежал будить ребят. А Самоделкин, тем временем, забавно прыгая на своих пружинках по дому, делал тысячу дел одновременно. Готовил завтрак, звонил профессору Пыхтелкину, собирал забытые вещи и убирал кровати. Через 2 часа все было готово к полету на Луну.
«Дзынь!»
— раздался пронзительный звонок в дверь.
«Ага, это профессор приехал!»
— обрадовался Карандаш. Волшебный художник широко распахнул дверь и впустил гостя.
«Здравствуйте, Семен Семенович!» — обрадовался Прутик. «Мы очень соскучились! Вы так давно не приходили к нам в гости!»
«Я уезжал в экспедицию на Банановые острова», — улыбнувшись, сказал географ. «Там мы обнаружили следы снежного человека. Я с моими друзьями хотел поймать этого удивительного зверя и сдать его в зоопарк».
«Ну что, поймали?» —
спросил Карандаш.
«Нет, не смогли»,
— огорченно вздохнул Семен Семенович.
«В самый последний момент, когда мы уже почти настигли снежного человека, он укусил за ногу моего приятеля и удрал в лесную чащу».
«Вы меня в следующий раз возьмите!» — попросил Чижик. «От меня еще никто не убегал!» — грозно сказал мальчик.
«Хорошо!» — засмеялся географ. «В другой раз ты поедешь со мной!»
«Ну ладно!» — потер руки Самоделкин. «Раз вся космическая команда в сборе, можно лететь. Наш космический корабль ждет. Все готово к отлету», — важно сказал железный капитан корабля.
Отважные путешественники вышли во двор и по очереди забрались в летательный аппарат, который смастерил Самоделкин.
Все было хорошо, правда, железный человечек был немного удивлен, когда увидел, что люк, который он вчера очень плотно закрыл, сегодня был открыт. Самоделкин удивленно пожал плечами и крепко-накрепко завинтил его с внутренней стороны ракеты. Это было очень важно, так как в дрындолет могла попасть космическая пыль, а это было бы вредно для здоровья космонавтов.
«Внимание! Через несколько минут наш космический корабль взлетит!» — громко сообщил Самоделкин. «Прошу всех занять свои кресла и пристегнуться ремнями!»
Карандаш, профессор Пыхтелкин и ребята выполнили распоряжение Самоделкина и расселись в больших кожаных креслах. Железный человечек включил приборы управления, мощный мотор взревел, и дрындолет Самоделкина взмыл в голубое небо, оставив за собой лишь огненный хвост пламени. Глава 4. Лунные болота. Куда пропал воздух? Космический дождь. Дрындолет, рассекая звездное небо, стремительно летел по направлению к Луне. Отважные астронавты сидели в удобных креслах и смотрели сквозь толстое стекло иллюминатора на сказочно красивое звездное небо. Самоделкин управлял космическим кораблем с помощью специальных приборов, а Карандаш с профессором Пыхтелкиным рассказывали ребятам о космосе.
«Луна вращается вокруг Земли, потому что она наш спутник», —
начал свой рассказ профессор Пыхтелкин.
«А Земля вращается вокруг Солнца, потому что Земля, как вы догадались, спутник Солнца», — добавил Карандаш.
«А другие планеты вокруг чего вращаются?» — спросил любопытный Чижик. «Вокруг Земли или вокруг Солнца?»
«Марс, Венера, Юпитер, Плутон, Сатурн, Нептун, Уран и Меркурий вращаются вокруг нашего солнышка», — ответил Карандаш.
«Ничего себе!» — удивилась Настенька. «Я не знала, что в космосе столько разных планет существует».
«Что ты, что ты!» — засмеялся профессор Пыхтелкин. В космосе много миллионов планет, просто они очень далеко от нас, и мы вряд ли сможем долететь до них.
А тем временем в комнате, где были сложены вещи, проснулись разбойники.
«Кажется, мы уже летим», —
неуверенно произнес разбойник Дырка.
«Отлично», — потер руки капитан Буль-Буль. «Значит, наш коварный план сработал. Самоделкин и его команда вылетели в космос вместе с нами. Теперь самое главное, чтобы они не поймали нас раньше времени».
«Правильно. Нам лучше переждать немного», —
кивнул головой длинноносый шпион.
«А то Самоделкин развернет свою ракету и высадит нас на Земле. Тогда нам не видать лунных сокровищ, как своих ушей».
«Пойди пошпионь, что они там делают»,
— приказал рыжебородый пират.
— «Узнай, долго ли лететь до Луны? И самое главное, укради что-нибудь поесть, а то я проголодался».
Шпион Дырка осторожно приоткрыл дверь комнаты и на цыпочках побежал по узкому длинному коридору в сторону капитанской кабины, где сидели Карандаш и Самоделкин с ребятами. Неслышно подкравшись к двери, Дырка незаметно приоткрыл ее и стал внимательно слушать, о чем же говорят маленькие астронавты.
«Семен Семенович, а на Луне живут люди?» — спросил Прутик.
«Нет, к сожалению, на Луне нет людей», —
ответил профессор Пыхтелкин.
«А все потому, что на Луне совсем нет воздуха».
«А Луна такая же горячая, как Солнце?» — спросил Чижик.
«Нет, Луна очень даже холодная»,
— ответил Карандаш.
«Разве вы не знаете, что Луна сама не светит? Она всего лишь отражает солнечный свет».
«Луна такая красивая», —
шепотом произнесла Настенька.
«Древние люди думали, что Луна золотая, поэтому ей поклонялись как божеству», — продолжил Самоделкин.
«А что интересного можно увидеть на Луне?» — полюбопытствовал Прутик.
«Ой, там много всего интересного», —
весело подпрыгнул профессор.
«На Луне есть моря, океаны, горы и даже болота. А еще на Луне есть кратеры,
потухшие вулканы, пещеры и расщелины, упавшие метеориты, астероиды и даже кометная пыль», — рассказывал профессор Пыхтелкин. «Но самое невероятное — это то, что на Луне можно запросто прыгать на высоту в несколько метров, а все потому, что там очень слабое притяжение».
«И что же это значит?» — пожал плечами Чижик.
«На Луне ты будешь весить в 6 раз меньше, чем на Земле. Если хочешь, ты сможешь подпрыгнуть на 15 метров вверх и не разобьешься», — объяснил Самоделкин.
«А что, на Луне и вправду есть моря и океаны?» — спросил Прутик.
«Есть», — ответил Карандаш.
«Я сам видел на лунной карте море облаков и море спокойствия, море дождей и океан бурь».
«Правильно», — согласился профессор. «Только в этих морях и океанах нет воды. В этих морях вместо воды космическая пыль».
«А почему же тогда они называются морями?» — удивился Чижик. «Разве бывают моря и океаны без воды?»
«На Луне бывают», — ответил Самоделкин. «А все потому, что давным-давно древним ученым, которые смотрели на Луну сквозь свои телескопы, казалось, что на Луне есть моря. Поэтому они назвали некоторые участки Луны морями и океанами. А один смешной ученый назвал 2 кусочка Луны болотами. Гнилое болото и туманное болото».
«А еще на Луне есть озера», — продолжил профессор Пыхтелкин. «Озеро сновидений и озеро смерти».
«Может, пообедаем?» — предложил волшебный художник Карандаш. «А то я что-то проголодался».
«Давайте, давайте!» —
загалдели Прутик, Чижик и Настенька. Карандаш подошел к стальной стенке и начал рисовать. Не успели ребята опомниться, как на столе появились овощи, фрукты, хлеб, жареные котлетки, спелые бананы и много чего еще. Профессор Пыхтелкин с удивлением смотрел на волшебного художника, ведь ученый никогда не видел, как рисуются волшебные картинки. А веселый Карандаш продолжал рисовать и, чтобы было веселей, пел веселую песенку. «Меня зовут Карандашом. Я с каждым дружен малышом. 1, 2, 3, 4, 5. Я все могу нарисовать. И всех ребят я научить рисунку рад. Но только помни, хороши лишь острые карандаши. Меня зовут Карандашом. Я с вдохновением дружен. Я очень нужен малышам, а также взрослым нужен».
Через полчаса обед был готов. Поставив дрындолет на автопилот, Самоделкин сел к столу вместе с остальными астронавтами. Каждый набирал в свою тарелку то, что ему нравилось. За обедом профессор Пыхтелкин продолжил свою ученую лекцию.
«А вы слышали о том, что на Луне ночью очень холодно?» — спросил ученый у ребят.
«Ночью везде холодно, потому что солнышко не греет», — отозвался Прутик. «У нас на Земле тоже по ночам холодно».
«Да, но на Луне особенно холодно. 150 градусов мороза», — пояснил Семен Семенович. «Если мы не наденем скафандры, то превратимся в снеговиков».
«А если мы прилетим не ночью, а днем?» — спросил Прутик. «Тогда не замерзнем?»
«А днем на Луне очень жарко», — ответил Самоделкин. «Больше 100 градусов жары. Такой температуры нет даже в Африке».
«Как же мы будем ходить по Луне, если там днем такая жара, а ночью такой ужасный холод?»
— спросила Настенька.
«Для этого я вмонтировал в наш космический корабль специальный приборчик, с помощью которого мы сможем спокойно ходить по Луне, и нам будет ни горячо, ни холодно», — объяснил железный мастер Самоделкин.
«А вот как мы будем разговаривать на Луне?»
— спросил профессор Пыхтелкин у Карандаша и Самоделкина.
«Что значит «как»?» — не понял Карандаш. «Как раньше говорили, так и на Луне будем разговаривать. Языком и губами».
Засмеялся волшебный художник.
«Но ведь на Луне совершенно нет воздуха!»
— вскочил со стула ученый профессор.
«Ну и что, что нет воздуха?»
— пожал плечами Карандаш.
«Как «ну и что»?»
— забегал вокруг стола Пыхтелкин.
«Вы разве забыли, что звуки передаются только по воздуху? А раз на Луне нет воздуха, значит, мы не услышим друг друга.
Вы хотите сказать, что если я что-то скажу Самоделкину, то он не услышит моих слов? Удивился волшебный художник.
Вот именно, дорогой мой карандаш, улыбнулся Семен Семенович. Даже если вы встанете близко-близко к Самоделкину и будете кричать ему в самое ухо, то и тогда ваш железный друг ничего не услышит.
Ничего страшного, успокоил всех Самоделкин. Я смастерю крошечные наушники, и мы будем слышать друг друга, даже если потеряемся.
Вот здорово! Обрадовался Чижик. «Значит, на Луне можно не только прыгать, как лягушка, на несколько метров, но еще и кричать во все горло, и никто тебя за это ругать не будет, потому что моего крика все равно не будет слышно!»
Весело засмеялся мальчик.
«Я раньше не знала, что на Луне столько разных чудес происходит», восхищенно сказала Настенька.
«Хорошо бы жить на Луне!»
мечтательно произнес Прутик и добавил.
«Жаль только, что там воздуха нет!»
«Профессор, скажите, а почему на Луне нет воздуха? Куда он делся? Или его на Луне и не было никогда?»
Засыпала вопросами ученого профессора Настенька.
«Когда-то давным-давно на Луне был и воздух, была и вода, но потом воздух постепенно улетучился с поверхности Луны, а вода испарилась»,
ответил девочке профессор Пыхтелкин.
«А почему улетел лунный воздух?» — удивился Прутик.
«Луна очень маленькая», — объяснил профессор. «А чем меньше планета, тем сложнее ей удержать возле себя воздух и воду. А все потому, что на маленьких планетах очень слабое притяжение».
«Значит, на нашей Земле так много воздуха и воды, потому что она притягивает их?» — спросил Чижик.
«Да, мой мальчик, иначе воздух улетучится, а вода испарится и больше не вернется», —
ответил Семен Семенович.
«А хорошо было бы, если бы наша Земля была чуть ближе к солнышку», —
задумалась Настенька. «Тогда у нас на Земле совсем не было бы зимы».
«И если солнышко чуточку приблизится к нашей планете, то случится что-то ужасное!»
Схватился за голову профессор Пыхтелкин.
«А что будет, если такое произойдет?» заинтересовался Самоделкин.
«Тогда вода в морях и океанах закипит, точно в кастрюле, а деревья вспыхнут, точно факелы!»
Ужаснулся Семен Семенович.
«А если солнышко, наоборот, чуть дальше отодвинуть от нашей Земли?» продолжал задавать вопросы Карандаш.
«Ну, тогда на нашей Земле начнется такой холод, что вода в морях замерзнет до самого дна вместе со всеми рыбами и китами», —
поморщившись, ответил профессор Пыхтелкин.
«Вся Земля покроется толстым слоем льда, не тающим даже летом. И вообще, на всех планетах погода разная, на одних жарище, на других холодище», — рассказывал ученый. «А где-то в самый раз, как на нашей Земле, например».
«А правда, что на Луне день длится 2 недели?»
— спросил Прутик.
«Правда?» —
кивнул головой профессор.
«А ночь?»
— спросил Чижик.
«Ночь тоже. Ровно 2 недели», — отвечал профессор Пыхтелкин.
Вдруг о стенку космического корабля что-то стукнулось. Бух, бух, бу-бух, бух! Один за другим на дрындолет со всех сторон посыпались удары. Космический корабль вздрогнул, посуда со страшным грохотом полетела со стола. Перепуганные астронавты повскакивали со стульев и заметались по комнате.
«Ой, о, мамочки, что случилось?» —
испуганно закричала Настенька.
«Самоделочка, что это такое?»
«Не волнуйтесь», — успокоил всех железный мастер. Он подскочил к пульту управления космического корабля и нажал какой-то рычаг. Удары тут же прекратились.
«Что это? Что это? Что это? Что случилось?» —
спрашивали капитана корабля отважные путешественники.
«Не беспокойтесь», — снова сказал Самоделкин. «Это метеорный дождь».
«Дождь? Какой такой дождь?» — удивился Чижик.
«Метеорный дождь — это не просто дождь,
а дождь из больших и маленьких камней, которые летают в космосе, словно стая птиц. Вот этот самый дождь только что и прогремел над нами», — объяснил Самоделкин.
«А почему этот дождь так быстро прекратился?» — спросила Настенька у Самоделкина.
«Я включил один специальный приборчик, и теперь нам не страшны метеориты», — сказал Самоделкин. «Космические камни пролетают рядом с нашим кораблем, но не задевают его».
«Идите скорее сюда», —
позвал ученый друзей.
«Посмотрите, как красиво!»
Карандаш с ребятами, не мешкая, подошли к большому иллюминатору и с восторгом стали наблюдать за удивительным космическим дождем. А шпион Дырка, который все это время внимательно подслушивал под дверью, увидев, что все путешественники отошли от стола и разглядывают космические камни, тихонько приоткрыл дверь. Затем он также очень тихо, на цыпочках, подкрался к обеденному столу и быстренько стал запихивать за пазуху все, что попадалось под руку. Помидоры, хлеб, огурцы, котлеты, бананы. Не забыл длинноносый шпион Дырка и про бутылку газированной воды, которая стояла в самом центре стола. После этого совершенно бесшумно разбойник вернулся к двери и незаметно выскользнул в коридор. Никто из путешественников ничего не заметил, потому что все в это время с интересом всматривались в манящую своей неизвестностью звездную космическую бездну.
Глава 5. Дырка возвращается с добычей. Обед — новые коварные планы космических пиратов.
Пока Карандаш, Самоделкин и остальные путешественники смотрели в круглое стекло иллюминатора на метеоритный дождь, хитрый и пронырливый шпион Дырка, набив себе в карманы и за пазуху еду, со всех ног мчался в каюту к рыжебородому пирату Буль-Булю. Длинноносому не терпелось рассказать о том, что он слышал под дверью. А еще Дырке очень хотелось есть, ведь они с капитаном не ели со вчерашнего дня. Прибежав на цыпочках через весь коридор, худой разбойник отворил дверь грузового отсека. Там, сидя на мешках, его поджидал гроза морей, толстобрюхий пират Буль-Буль.
«Где ты так долго ходил?»
— недовольно прорычал рыжебородый пират.
«Я тут сижу голодный, а тебя все нет и нет. Принес мне что-нибудь поесть?»
«Капитан, посмотрите, что я украл для вас!»
Выворачивая наизнанку кармана, радостно пропел Дырка.
«Теперь у нас много еды! Я стащил все это у Карандаша и Самоделкина, когда они отвернулись!»
Разбойники разложили еду и начали есть, громко чавкая и крякая от удовольствия. Буль-Буль схватил бутылку газированной воды и стал жадно хлебать воду прямо из горлышка, а Дырка макал хлеб в сметану и, капая себе на штаны и рубашку, запихивал в рот огромные куски белого хлеба.
«Ой, ну, рассказывай, ой, разнюхал что-нибудь или нет?»
Наевшись до отвала, спросил пират Буль-Буль у своего младшего помощника.
Я стоял под дверью и долго послушал, о чем говорили эти мерзавчики.
Весело потирая руки, прогнусавил шпион Дырка.
«Вы же знаете, уважаемый капитан, как я люблю подслушивать и подсматривать».
«Ну говори скорее, что тебе удалось разнюхать?»
— нервничал пират Буль-Буль.
«Как думаешь, эти Самоделкины-недоделкины еще не догадались, что мы прячемся на их космическом корабле?»
«Не волнуйтесь, капитан, все шито-крыто!»
Противно захихикал Дырка.
«Они даже не подозревают, что мы летим вместе с ними!»
«А что они говорили про сокровища?»
Развалившись, спросил рыжебородый пират.
«Зачем они налетят на Луну?»
«Этот дурацкий старикашка-профессор болтал всякую ерунду», —
затараторил Дырка.
«Он говорил, что Луна большая-пребольшая, и что на Луне полно морей, болот и озер.
А еще старикашка говорил, что там можно прыгать высоко и не разобьешься, и кричать можно громко, а тебя все равно никто не услышит.
Враки все это.
Подпрыгнул от удивления Буль-Буль.
Как это прыгать? Я вон какой толстый. Я прыгать не умею. И потом, почему это ты меня не услышишь? Я так рявкну, что меня даже на земле услышат, потому что у меня настоящий морской бас.
А еще этот профессор пугал, что на Луне ужасная жара, прямо как в печке, продолжал Дырка. И воздуха, говорит, там нет.
А как же мы дышать будем? Удивился Буль-Буль.
Самоделкин сказал, что он какой-то приборчик смастерил, который будет выдувать воздух возле ракет,
пояснил длинноносый разбойник.
А про сокровища что-нибудь говорили?
Нетерпеливо спросил капитан Буль-Буль.
Они знают, где лунные сокровища или нет?
Профессор сказал, будто бы луна вся целиком из золота,
вспомнил Дырка.
Чудненько, чудненько.
Весело потер руки Буль-Буль.
Тогда мы ночью украдем у Самоделкина самую большую пилу, и когда прилетим на Луну, отпилим огромный кусок золота для себя.
Правильно, капитан.
Подпрыгнул на тоненьких ножках Дырка.
«Теперь мы с тобой не морские разбойники!»
Гордо выпятил грудь капитан Буль-Буль.
«А какие?»
Вскинул от удивления брови шпион Дырка.
«Раз мы летим в настоящей космической ракете, то теперь мы с тобой космические пираты!» Ответил Буль-Буль.
«Вот это да!»
Только и смог вымолвить обалдевший шпион. Глава 6. Таинственная пропажа, ядовитая планета, красное небо и желтые облака. Метеоритный дождь закончился, Карандаш, Самоделкин и остальные отважные путешественники снова уселись за обеденный стол.
«Интересно, куда пропала бутылка с газированной водой?» — удивленно спросил Прутик. «Она стояла на столе, я точно помню».
«Ой, и жареные котлетки куда-то испарились!» — протянула Настенька. «Они лежали на моей тарелке».
«И хлеб исчез!» — добавил Чижик.
«И бананы с огурцами тоже исчезли!»
— вставил профессор Пыхтелкин.
«Чудеса, да и только!»
«Не переживайте, я сейчас еще нарисую!» — успокоил ребят Карандаш. «Только достану свои волшебные краски и кисточки!»
«Это все очень подозрительно!» — нахмурился Железный Человечек. «Что именно?» — переспросил профессор. «То, что продукты пропали со стола!» — задумчиво ответил Самоделкин. «Куда они делись?»
«Может быть, вы сами все слопали?» — спросил Карандаш.
«Нет, мы не ели», — замотал головой Чижик.
«У меня на тарелке лежал большой спелый банан, а теперь его нет. Где он?»
«А у меня груша пропала», — добавила Настенька. «Только я ее хотела попробовать, как начался метеоритный дождик. Я побежала к иллюминатору, а когда вернулась, груша и котлет уже не было».
«Может быть, они на пол попадали?» — спросил Семен Семенович. «Ведь по нашему дрындолету барабанили камни, стол затрясся, вот продукты и попадали со стола».
«Под столом ничего нет», — заглянул туда мастер Самоделкин.
«Ладно, найдутся», — махнул рукой профессор. «Идите скорее сюда. Смотрите, какая красивая планета!»
«А как она называется?» — зачарованно спросил Прутик.
«Это планета Венера», — сказал профессор Пыхтелкин.
«Вот здорово!» — закричал Прутик.
Самоделкин, давай опустим наш космический корабль на эту планету, — попросил мальчик.
Что ты? — замахал руками Самоделкин. Разве ты не знаешь, что Венера — это страшная планета? Мы не сможем посадить наш корабль на Венеру.
А почему? — растерялся Прутик.
Потому что Венера — это планета, на которой днем и ночью бушуют страшные бури и ураганы, дуют сильные ветры и сверкают молнии, — объяснил железный мастер Самоделкин.
К тому же на Венере ядовитый воздух, — добавил Карандаш.
Хотя, конечно, жалко, что нам не удастся прогуляться по этой красавице планете, — грустно заметил профессор Пыхтелкин.
Почему же?
— спросила Настенька.
«Потому что, несмотря на то, что на этой планете вечно бушует ураган, эта планета очень красивая», — заметил профессор. «Вы разве не знаете, что каждая планета имеет свой цвет? Наша Земля — голубая, Луна — серебряная, а Венера — черная. И если бы мы опустились на Венеру, то увидели бы, что небо у этой удивительной планеты красное, а облака желтые. Венеру иногда так и называют «планета желтых облаков». Древние ученые думали, что Венера состоит из одного большого океана, и там все время идут дожди. Но оказалось, что на этой планете стоит страшное жарище. На Венере жарко и днем, и ночью, и летом, и даже зимой.
«Профессор, расскажите нам о других планетах», — попросил ученого Чижик.
— Хотелось бы услышать о Марсе, Юпитере, Сатурне.
— Давайте вернемся к иллюминатору, — предложил профессор ребятам. — Видите небольшую планету? Это Марс.
— А какого цвета Марс?
— спросила Настенька.
— Марс красный, — ответил Семен Семенович. «Вся планета усыпана красным песком, и поэтому планета красная. На ней днем и ночью стоит страшный холод».
«Там холоднее, чем на Северном полюсе?» — спросил Карандаш.
«Что вы, гораздо холоднее!»
— засмеялся профессор.
«После прогулки по Марсу Северный полюс покажется вам Африкой. Кроме того, на Марсе часто бывают пылевые бури. Представляете, какая красота? Целая буря красной пыли. Но лучше смотреть на это из окна ракеты».
«А что еще можно увидеть на Марсе?» — спросил Чижик.
«На Марсе высоченные горы», — ответил ученый. «Еще на этой планете повсюду можно увидеть пустыни, усыпанные камнями».
«Я слышал, что недавно ученые обнаружили на Марсе каких-то насекомых», — вставил Самоделкин. — «Значит, когда-то давным-давно на этой планете жили люди, но потом с ними что-то случилось, и они улетели с Марса».
— «Я знаю, что с ними случилось», — вставила Настенька. — «Им надоело все время мерзнуть на холоде и прятаться в домах, когда начинались ураганы из красной пыли. Вот они и улетели искать другую планету».
— «Может быть»,
— кивнул головой Семен Семенович.
«А что за планета слева от нас?»
— спросил Самоделкин у профессора.
«Это Юпитер», — объяснил ученый. «Огромная планета. Крупнее нее только Солнце».
«А я думал, что Юпитер больше Солнца», — сказал Прутик.
«Это только так кажется», — усмехнулся профессор. «А все потому, что эта планета окутана толстым слоем густых облаков. Юпитер похож на вишневую косточку, которая сидит внутри вишни», — объяснил Семен Семенович.
«А я читал, что Юпитер очень быстро вращается», — вставил Карандаш. «Гораздо быстрее, чем наша Земля».
«Да, правда», — кивнул головой ученый. «А еще у Юпитера целых 14 лун».
«А вы могли бы сесть на Юпитере?» — спросил Прутик.
«На Юпитере бушуют очень сильные грозы, вихри и бури. Юпитер даже прозвали планетой разноцветных вихрей», — сказал Самоделкин.
«Вы еще забыли, уважаемый Самоделкин, про огнедышащие вулканы, которые извергают из своих недр огненные потоки раскаленной лавы», —
добавил профессор Пыхтелкин.
«Зато на Юпитере можно увидеть красные облака!» — весело подмигнул Карандаш. «На нашей планете такого не увидишь, а жаль!»
«Смотрите, смотрите!»
Вдруг запрыгала Настенька и захлопала в ладошки.
«Вы видите, какая красивая планета справа от нас?»
«Это Сатурн!» — сказал профессор. «Самая красивая и самая удивительная планета из всех, что я видел. Вокруг Сатурна крутится большое круглое кольцо. Древние ученые не могли понять, что это такое, и лишь современные астрономы разгадали эту загадку. Оказывается, вокруг Сатурна летают маленькие камешки и кусочки льда. И летят они с такой невероятной скоростью, что с Земли кажется, будто какое-то сказочное колесо днем и ночью кружится вокруг планеты».
«Какого цвета Сатурн?» — спросила Настенька.
«Сатурн розовый»,
— улыбнулся Семен Семенович Пыхтелкин.
«А большая эта планета или маленькая?»
— приплюснув нос к толстому стеклу иллюминатора, спросил Прутик.
«Большая», — ответил профессор, — «но все же она чуть меньше Юпитера».
«А на Сатурне мы смогли бы погулять?»
— с надеждой спросил Чижик у своих строгих учителей.
«Нет, малыш», — улыбнулся Самоделкин. «Это очень холодная планета, и мы не будем на ней делать остановку».
«Карандаш, взгляни вон туда!»
— указал пальчиком Прутик.
«Куда?»
— не понял волшебный художник.
«Ну вот, видишь, вдалеке виднеется планета!» — пояснил мальчик. «Ты не знаешь, как она называется?»
«Знаю!»
— хитро прищурившись, ответил Карандаш.
«Это Плутон! Он находится очень далеко от Солнца, поэтому на нем тоже страшный холод. Ух, это невероятно ленивая планета. Она медленно вращается вокруг Солнца. Представляешь, Плутон делает один круг вокруг Солнца за 250 лет. Если смотреть на Солнце с Плутона, то оно будет казаться совсем крошечным. Плутон — это последняя, самая дальняя планета от Солнца».
«Но вы нам не рассказали еще о двух планетах», — вспомнил Прутик.
«Неужели?»
— удивился профессор.
«О Меркурии и Уране», — сказал Прутик.
«И про Нептун забыли», — вставил Чижик.
«Уран — далекая планета», — начал рассказ профессор. «Ученые мало знают о ней. Я знаю, что Уран зеленого цвета. Еще известно, что на этой планете очень длинная зима и такое же длинное лето. А Нептун находится так далеко, что про него почти ничего не известно», —
грустно добавил профессор Пыхтелкин.
«Знаю только, что эту планету назвали в честь морского владыки Нептуна».
«А Меркурий?» — с надеждой спросил Прутик. «Об этой планете вам известно хоть что-нибудь?»
«Меркурий — планета коричневого цвета. Говорят, что Меркурий похож на шоколадку. Ой, небо над ним фиолетовое, солнышко находится так близко, что на этой планете стоит страшная жара — 400 градусов. Такой жаркий денечек длится целых 3 месяца. На Меркурии давно выкипела вся вода и улетучился почти весь воздух. Это очень красивая планета, но мы на ней все равно высаживаться не будем», — добавил профессор.
«Правильно, всем давно пора ложиться спать», — вставил Самоделкин. «Идите в свои каюты, там все приготовлено для сна». Ребята послушно пожелали Карандашу, Самоделкину и профессору спокойной ночи и пошли спать. Наступила первая в их жизни космическая ночь. Глава 7. Ночные шорохи, таинственные следы. Самоделкин становится сыщиком. Наступила космическая ночь, хотя в космосе сутки не делятся на день и ночь, так как небо за иллюминатором всегда черно и днем, и ночью. Отважные астронавты отправились спать, а дрындолет Самоделкина продолжал путешествие к Луне уже самостоятельно. Маленький железный человечек поставил приборы управления на автопилот, и теперь ему не нужно было все время стоять у штурвала и следить за черным космическим небом. Так прошло несколько часов. Тихо. Ни звука, ни шороха не было слышно на космическом корабле. Но вдруг в самом конце коридора тихонечко приоткрылась дверь, и кто-то высунул свой длинный нос. Это был разбойник Дырка. Осмотревшись, длинноносый шпион осторожненько приоткрыл дверь и шепотом сказал:
«Кажется, все уснули. Можем выходить, уважаемый капитан. В коридоре тихо и темно. Самое время выбираться наружу».
«Вот и чудненько», — потер руки капитан Буль-Буль.
«Пока эти негодяйчики дрыхнут, мы погуляем по ракете и все разведаем».
«А что мы будем делать?» — спросил шпион Дырка.
«Во-первых, нам нужно найти лунную карту сокровищ», — сказал пират и добавил. «Раз они летят на Луну, значит, у них обязательно должна быть такая карта».
«А вдруг у них нет никакой карты?» — засомневался Дырка.
«А я говорю, что есть», — махнул рукой Буль-Буль. «Нужно только хорошенечко поискать. А еще нам нужно украсть у Самоделкина большую пилу».
«А для чего нам пила-то?»
— удивился шпион Дырка.
«Чтобы отпилить от Луны кусок золота», —
прорычал Буль-Буль.
«Правильно!» — подпрыгнул на тоненьких ножках Дырка. «Ведь старикашка-профессор говорил, что Луна золотая».
«Пошли!»
— согласно кивнул головой рыжебородый пират.
«Только смотри тихо у меня. Если нас обнаружат, то мы пропали. Возьмут и высадят нас на какой-нибудь безлюдной планете. Что мы тогда делать будем?»
«Если нас высадят на пустой планете, мы пропали!»
Жалобно заскулил Дырка.
«Там голодно и холодно, и грабить там некого!»
«Ладно, хватит болтать, пошли!»
Приоткрыв дверь, шепнул Буль-Буль и первым бесшумно проскользнул в узкий коридор космического корабля. Тихо и темно было в длинном и узком коридорчике дрендолета. Самоделкин и остальные астронавты крепко спали и, конечно же, не подозревали, какие темные дела творятся на космическом корабле. А дела были такие. Рыжебородый пират Буль-Буль и его верный помощник-шпион Дырка крались по длинному узкому коридору в сторону капитанской каюты. Дырка то и дело воровато оглядывался по сторонам и показывал своему приятелю, куда нужно идти.
«Это здесь!»
Указал он на железную дверь, ведущую в комнату, где днем сидели маленькие волшебники. Пираты открыли дверь и юркнули в комнату. Внутри было темно и страшно. За огромным круглым иллюминатором сверкали сказочные золотые звезды. Буль-Буль достал из кармана потайной фонарик и включил его.
«Глядите, капитан, с помощью вот этих лампочек они управляют нашей ракетой», — показал Дырка. «Видите, сколько тут всяких рычагов и кнопочек? Я стоял за дверью и подглядывал в щелочку».
«Ага, вот какие-то бумаги», — кинулся к столу пират Буль-Буль. «Ну-ка, посвети мне сюда», — скомандовал он. «Сейчас я разыщу лунную карту сокровищ».
Дырка взял фонарь и навел луч на небольшой письменный стол, где лежали бумаги Самоделкина. А Буль-Буль старательно начал шарить по ящикам и пакетам.
«Ага, нашел!» —
вскоре обрадовался он. Разбойники склонились над картой Луны и стали внимательно разглядывать ее. Но никаких пещер с сокровищами или указателей, где им искать лунные драгоценности, космические пираты так и не нашли. Буль-Буль обиженно крякнул и досадливо махнул рукой.
«Карта есть, но вот где зарыты сокровища, я что-то не пойму», —
прошипел толстобрюхий Буль-Буль.
«Ладно, давай хоть пилу украдем».
«Ух ты! Смотрите, капитан, варенье!» —
метнулся к столу шпион Дырка. Прямо посередине обеденного стола стояла огромная банка клубничного варенья.
Ее нарисовал карандаш к ужину. Самоделкину захотелось попить чай с вареньем, вот художник и нарисовал эту большую банку с аппетитной клубникой.
«Осторожно!»
— рявкнул Бульбуль, но было поздно. Дырка метнулся к варенью и жадными руками схватил стеклянную банку.
«Дзинь!»
В дребезги на тысячу мелких кусочков разлетелась банка. Это у дырки от жадности затряслись руки, и шпион выронил ее из рук.
«Ах ты, растяпа!»
Разозлился бородатый пират.
«Сейчас сюда придут Самоделкин с карандашом и застукают нас! Нужно скорее где-нибудь спрятаться и выждать, пока они не уйдут!»
Распорядился Бульбуль.
«Куда? Куда нам спрятаться?»
Испуганно заметался по каюте дырка.
«Давай быстренько в стеной шкаф. Может быть, здесь они нас не найдут!»
Открывая дверцы шкафа, прошептал пират. А Самоделкин с карандашом действительно проснулись.
«Ты слышал какой-то странный звон?»
— спросил железный человечек у карандаша.
«Интересно, что это за странные звуки?»
«Пошли посмотрим!»
— вскочил с постели карандаш. Самоделкин и волшебный художник отправились на разведку.
«Кажется, звякнуло в капитанской каюте», — подумал Самоделкин.
Друзья приоткрыли дверь и вошли в каюту управления космическим кораблем. Все было по-прежнему. Только на полу лежали осколки разбитой банки.
«А, понятно!» — засмеялся карандаш. «Это моя банка грохнулась на пол!»
«Что, сама?» — удивился Самоделкин. «Она что, живая?»
А в это время в шкафу сидели пираты и наблюдали в щелочку за своими врагами.
«Что это ты все время чавкаешь?»
Зло пробурчал Бульбуль.
«Это я варенье слизываю»,
— объяснил дырка.
«Я весь в клубнике перемазался. Ой, вкусненько как!»
Облизывал пальцы длинноносый шпион.
«Тсс! Тихо, а то они нас услышат!»
Цыкнул в темноте Бульбуль.
«Не услышат»,
— отмахнулся дырка.
«Дверцы шкафа железные».
«Ой, фу, чем это ты перемазал меня?»
— разозлился рыжебородый пират Бульбуль.
«Что-то противное прилипло к моей чудесной рыжей бороде».
«Это варенье, уважаемый Бульбуль. Я сам в нем перемазался с головы до ног. Теперь вот слизываю его... языком».
«Фу, какая гадость!»
Скривился толстый пират.
«Я не люблю варенье, оно ведь липкое и сладкое».
Но дырка не ответил, потому что с аппетитом уплетал клубнику, которая растеклась по его одежде. Длинноносый шпион причмокивал от удовольствия и кряхтел от старания. Закончив возиться с одеждой, шпион принялся за Бульбуля. А карандаш и Самоделкин продолжали свое расследование.
«Странно все-таки», — почесал макушку Самоделкин. «Мне кажется, что здесь кто-то побывал».
«Кто?»
— удивился карандаш.
«Не знаю», — ответил Самоделкин. «Может быть, кто-нибудь из наших ребят прокрался сюда ночью, чтобы полакомиться вареньем?»
«А может быть, это профессор Пыхтелкин?»
спросил карандаш.
«Да, но если бы это были ребята или профессор Пыхтелкин, то мы бы их встретили в коридоре, когда шли сюда», подумав, ответил железный человечек. «А мы их не встретили. Значит, это кто-то другой».
«Не выдумывай, Самоделочкин»,
испуганно отшатнулся карандаш.
«Кроме нас в ракете никого нет».
«А вдруг какие-нибудь космические пришельцы проникли на нашу ракету?» Пожал плечами Самоделкин.
«Ладно, пошли спать»,
— устало махнул рукой волшебный художник.
«Завтра все узнаем. Спать очень хочется».
Волшебный художник Карандаш и железный мастер Самоделкин отправились к себе. А разбойники, разглядев, что их враги ушли, тихо приоткрыли дверцу стенного шкафа и осторожно выбрались из него.
Уф! Как мне надоело сидеть в этом душном шкафу.
Тряхнул бородой Буль-Буль.
И еще тут со своим вареньем прилип ко мне.
Разозлился толстобрюхий пират.
Всю бороду мне перемазал.
Смотрите, смотрите, капитан. Вон в углу стоят инструменты Самоделкина.
Указал Дырка длинным худым пальцем.
А вот и пила. Ой-ой-ой, ой, какая острая!
Укололся шпион.
Хватайся за правый конец пилы и пошли потихоньку.
Распорядился космический пират Буль-Буль и сам, подхватив левую ручку, направился к выходу. Дырка же, подбежав к столу, успел запихнуть в карманы несколько огурцов и колбасу и поплелся за своим верным другом и капитаном. По дороге Дырка снова наступил в лужу с вареньем, и за разбойниками потянулись сладкие следы из клубничного сиропа. Глава 8. Самоделкин проводит расследование. Таинственные пассажиры дрындолета. Всю ночь космический корабль с отважными астронавтами летел сквозь черную космическую пустыню. Сотни и тысячи больших и маленьких звездочек подмигивали смелым путешественникам и желали им счастливого пути. Пока обитатели космического корабля спали, дрындолет покинул зону земного притяжения и очутился в межпланетном пространстве. На корабле наступила невесомость. Это значит, что все предметы, которые на Земле имели хоть какой-нибудь вес, потеряли его. Прутик проснулся утром от того, что ему стало как-то неуютно. Мальчик пошарил во сне руками и понял, что у него пропало одеяло. Прутик открыл глаза и с удивлением обнаружил, что его одеяло летает возле потолка, а подушка плавает, как рыба, вдоль стенки.
«Ой, какой смешной сон мне приснился!» —
подумал мальчик и захотел перевернуться на другой бок, но у него ничего не получилось. Тогда Прутик протер кулачками глаза и с ужасом обнаружил, что он летает между полом и потолком, как воздушный шарик. Рядом с ним вверх ногами висел Чижик. Мальчик тоже только что проснулся и удивленно таращил глаза на Прутика. А Настенька все еще спала, но не на своей кроватке, а на потолке. По каюте летали самые разные предметы – кружки, подушки, ватрушки и игрушки. Со стороны все это было очень похоже на большой аквариум, в котором плавают рыбки и водоросли. Только вот водички в этом аквариуме не было.
«Мы что, спим?»
– растерянно спросил Прутик у Чижика.
«По-моему, нет»,
– не очень уверенно ответил Чижик.
«А почему ты тогда вниз головой?»
— не понял Прутик.
«Нет, это ты вверх тормашками, а я нормально стою»,
— замотал головой Чижик.
«Но ведь ты стоишь на потолке», —
задумчиво сказал Прутик.
«Разве на потолке?»
— огляделся по сторонам Чижик.
«А Настенька, что ж, по-твоему, тоже на потолке висит?»
«Тоже», —
кивнул головой Прутик.
«Вы это специально все подстроили, чтобы разыграть меня? Как это у вас получается?»
В этот момент дверь распахнулась, и в комнату влетел Самоделкин.
«Самоделочкин, что это с нами происходит?» —
жалобно спросил Прутик. «Не волнуйтесь», — успокоил ребят железный человечек. «Началась невесомость».
«А что такое невесомость?» —
спросила, протирая глаза, Настенька. «Невесомость — это когда человек теряет свой вес», — объяснил Самоделкин. «Теперь, когда земное притяжение кончилось, мы можем летать по космическому кораблю, как птицы. Только будьте при этом внимательны, не ударьтесь обо что-нибудь».
«Ух ты, как здорово!»
— кувыркаясь в воздухе, завизжал и смешно задрыгал ногами Чижик.
«Мы теперь как птицы умеем летать по воздуху!»
«Одевайтесь и идите, вернее, летите в каюту капитана», — сказал Самоделкин. «Карандаш там завтрак готовит для вас». Самоделкин, отталкиваясь пружинками от стены потолка, полетел по коридору к Карандашу и профессору Пыхтелкину. А ребята начали одеваться. Сначала это у них никак не получалось. Во-первых, носки, штаны и рубашки летали по всей комнате. Прутик, Чижик и Настенька принялись ловить свою одежду. Ребята постоянно сталкивались в воздухе, потому что летать – это дело совсем непростое. Но постепенно малыши сумели одеться и, словно стая воробушков, вылетели в коридор космического корабля. Так ребята, отталкиваясь ногами и руками от стенок коридора, потихонечку добрались до своих учителей. Завтрак был готов. Карандаш на славу потрудился и нарисовал много вкусной еды. Только вот на стол сложить ее не удалось. Все, что нарисовал волшебный художник, плавало по каюте капитана. Карандаш хотел нарисовать горячий чай, но Самоделкин предупредил, что вода не будет держаться в кружках, а разлетится по всей комнате. А если вода будет летать, то рано или поздно попадет кому-нибудь за шиворот. Поэтому Карандаш нарисовал маленькие пакетики с соком. Из каждого пакетика торчала крошечная трубочка, через которую астронавты могли спокойно пить сок, не беспокоясь, что он разлетится по ракете. Через полчаса все были в сборе и дружно расселись за столом. Вернее, было бы сказать, что не расселись, а повисли над столом. И начали завтракать. Вначале у путешественников это получалось плоховато. Булочки и плюшки, точно живые, выскакивали прямо изо рта и уплывали. Прутик и Чижик постоянно стукались лбами друг от друга, а Настенька никак не могла понять, где пол, а где потолок. Настолько все перепуталось и перемешалось в космическом корабле. «Главное — не делать резких движений», — поучал Самоделкин. «Не машите руками и не прыгайте», — барахтаясь между ребятами, грозил пальцем Карандаш. «У меня из-за вас голова идет кругом!»
«Признавайтесь, кто из вас вставал ночью и разбил банку с вареньем?» Подозрительно глядя на ребят, спросил Самоделкин.
«Это не я!»
— отрицательно покачал головой Прутик.
«И не я!»
— сказал Чижик.
«Я тоже не вставала и не трогала банку!»
— пискнула Настенька.
«Интересно, никто не вставал? А в каюте капитана кто-то был», — грозно сказал Самоделкин. «И если не вы, то кто же?»
«Может быть, в нашем дрындолете завелся призрак?»
— таинственным голосом прошептал Прутик.
«Вот он и бродит по ночам».
«Ты еще скажи, что у нас в ракете привидения летают!»
Сердито замахал руками профессор Пыхтелкин.
«Нет, я не верю ни в какие привидения!»
«Смотрите, смотрите, следы!»
Неожиданно закричал Чижик.
«Какие следы? Где следы?»
Загалдели все одновременно.
«Да вот же, вот!»
Пытался показать Чижик, но от резких движений рук мальчик завертелся, как колесо.
«Вон, на полу!» Показал рукой Карандаш. «Точно! Чьи-то следы!»
Самоделкин подлетел к ящику с инструментами и достал оттуда большое увеличительное стекло. Затем железный человечек приблизился к таинственным следам на полу и стал внимательно их изучать. Капитан корабля осмотрел отпечатки ног и, достав из ящика деревянную линейку, измерил следы.
«Ну, прямо как настоящий сыщик!»
прошептал на ухо Карандашу Пыхтелкин.
«Интересно, зачем он изучает следы? Сейчас мы выясним, кто из вас был здесь ночью», — строго сказал Самоделкин. «Я измерил следы на полу и теперь буду обмерять ваши ступни».
Железный человечек был похож на настоящего сыщика. Он подлетал к каждому из путешественников и измерял ступни. Следы на полу были длинные и узкие. Таких ног не оказалось ни у кого из участников космического полета.
«Странно, очень странно», — почесал голову Самоделкин. «Чьи же это следы?»
«Смотрите, следы ведут в коридор», — сказал Карандаш. «Давайте двигаться по следам и выясним, куда они ведут». «По-моему, кто-то наступил в варенье», — догадался Прутик. «Может, не стоит ходить?» — испугался он. «Вдруг это все-таки следы какого-нибудь космического призрака. Вдруг он нас съест?»
«Да не может быть», — отмахнулся от мальчика Самоделкин. «Это кто угодно, но не призрак».
«Не взять ли нам какое-нибудь оружие?»
— с опаской спросил профессор.
«Вдруг этот таинственный пришелец опасен?»
«Давайте лучше возьмем сетку», — предложил Чижик.
«Зачем нам сетка?»
— не понял Прутик.
«Мы его как рыбу в сетку поймаем и свяжем по рукам и ногам», — объяснил мальчик.
«А вдруг у него нет ни рук, ни ног?»
— спросила Настенька.
«Вдруг у него вместо рук щупальца или клешни?»
«Хватит нас пугать, и без тебя страшно», — поежился Чижик.
«Да, сетку лучше захватить», — согласился Самоделкин.
«Сейчас я ее нарисую»,
— кивнул головой карандаш и подлетел к стенке каюты. Не успели ребята опомниться, как у художника в руках была сетка.
«Это не простая сетка, а специальная для ловли африканских хищников», — сказал карандаш. «Из нее даже слон не вырвется».
«Отлично!» — обрадовался Самоделкин. «Тогда вперед! Если кто-то боится, может остаться здесь!» Но на поиски таинственных призраков отправились все астронавты. Никто не хотел сидеть в пустой комнате, когда в ракете происходят такие удивительные события. Карандаш и Самоделкин подхватили сетку и первыми выплыли в коридор космического корабля.
«Смотрите, смотрите, следы от варенья тянутся вдоль всего коридора в самый дальний отсек нашего дрендолета»,
— указал профессор Пыхтелкин. «Ага, следы здесь поворачивают и идут прямо в комнату, где мы оставили наши рюкзаки», — сказал Самоделкин. «Значит, таинственный призрак, который шастает ночью по космическому кораблю, прячется именно в этой комнате».
«Главное — это внезапность», —
шепотом сказал карандаш. «Нам нужно растянуть сетку возле дверей и ждать, когда он покажется.
А как только этот дурацкий призрак выскочит из комнаты, тут-то мы его и накроем».
«Правильно», — согласился Самоделкин. «Только как бы нам выманить его из комнаты? Не будем же мы тут весь день сидеть и ждать, пока он выползет».
«А вдруг он до ночи не захочет выходить?» — спросил Прутик.
«Верно!» — подхватил Чижик. «Наверняка это привидение только по ночам летает по коридорам, а днем оно спит!»
«А зачем оно приходило в комнату, где мы обедаем?» — спросила Настенька. «Оно что, голодное?»
«Точно! О, это, наверное, привидение наши продукты истощило!»
Хлопнул себя по лбу профессор Пыхтелкин.
«Какие продукты?» — удивился карандаш.
«Ну, помните, когда мы смотрели на метеоритный дождь, со стола пропали продукты», — напомнил ученый. «Наверное, это привидение и утащило у нас еду».
«Что, средь бела дня?»
— испуганно спросил Самоделкин.
«Значит, в тот самый момент, пока мы смотрели в иллюминатор, это ваше привидение таскало с нашего стола молоко и пряники?»
«Выходит, что так», —
неуверенно кивнул головой профессор.
«Ну, попадется оно мне в руки. Я покажу этому дурацкому призраку, как воровать у нас из-под самого носа!»
— разозлился Самоделкин.
«Как бы нам выманить его из комнаты?» — спросил профессор.
«А я знаю, как!»
— неожиданно пискнула Настенька.
«Как?»
— повернулись все к девочке.
«Раз это привидение такое прожорливое, нужно, чтобы карандаш нарисовал что-нибудь особенно вкусненькое», — сказала Настенька. «Только нужно, чтобы еда пахло очень аппетитно. Вот призрак и не выдержит, захочет снова стащить. Тут-то мы его и накроем», —
добавила девочка.
«Правильно!»
— согласился карандаш и прямо на полу нарисовал большой сладкий торт со взбитыми сливками.
По всему коридору расплылся такой вкусный и сладкий запах, что у ребят и профессора Пыхтелкина потекли слюнки.
«Скорее натягивайте сетку», — скомандовал Самоделкин.
«А ты, Прутик, пойди и выключи свет», — попросил мальчика Карандаш. «Вдруг это привидение летает только в темноте?»
Мальчик выключил свет, и в коридоре стало темно, как ночью. Путешественники ждали. Тишина. Ни шороха, ни скрипа, и только лишь шум работающего мотора слегка слышался вдалеке.
Пока Карандаш и Самоделкин проводили расследование и готовились к поимке привидения, в самой отдаленной комнате происходило следующее. Разбойники после того, как украли у Самоделкина пилу, поужинали ворованными огурцами и легли спать. Утром они проснулись от того, что летали по комнате среди огурцов, чемоданов и рюкзаков. Дырка ужасно перетрусил и начал скулить, как побитая собака.
«Ой, мамочки родные, что со мной? Караул, капитан! Я в воздухе болтаюсь вверх ногами!»
«Я тоже барахтаюсь!»
— недовольно пробасил Буль-Буль.
«Это все Карандаш и его компания подстроили, я уверен!»
— прогнусавил длинноносый шпион.
«Ну, я вам устрою! Я вам покажу!»
Грозился худой разбойник, беспомощно вращая руками в воздухе.
«Ух, как пахнет вкусненько!»
Принюхиваясь, заскулил Дырка.
«Пирогом сладеньким пахнет!»
«Пойди и стащи кусок пирога!» — приказал Буль-Буль. «Мне тоже хочется чего-нибудь сладенького слопать!»
«А как же я пойду, если я посреди комнаты болтаюсь?»
— озабоченно спросил Дырка.
«А ты ногами и руками цепляйся за разные предметы и плыви куда надо!»
— посоветовал Буль-Буль. Шпион Дырка так и поступил. Он открыл зубами дверь и, оттолкнувшись ногами от стенки, пулей вылетел в коридор и очутился прямо в сетке, которую расставили Карандаш и Самоделкин. Попавшись в сетку, Дырка забарахтался, как рыба на берегу. Он отбивался руками и ногами, он кусался и мотал головой, но Самоделкин и профессор Пыхтелкин крепко держали разбойника.
«Мы поймали его! Мы поймали привидение!»
— весело кричал Прутик.
«Держи его крепче, Самоделкин!»
— воскликнул Карандаш.
«Ай! Ой!»
Неожиданно закричал профессор Пыхтелкин.
«Оно кусается!»
«А давайте его палкой огреем!» — предложил Чижик. «Чтобы оно не кусалось!»
«Ишь ты! Какое вертлявое привидение попалось!»
— пыхтел Самоделкин, пытаясь удержать шпиона Дырку.
«Полетели к нам в каюту!»
— предложил Пыхтелкин.
«Там мы его хорошенечко рассмотрим и решим, что с ним делать дальше».
«А вдруг оно сейчас растворится?»
— спросил Прутик.
«Как это растворится?»
— не понял Прутика Самоделкин.
«Ну, растает, рассеется в воздухе, если мы свет включим», — объяснил мальчик. «Я где-то читал, что привидения тают на свету».
«Это же не мороженое!» — удивился Карандаш. «Это же призрак!»
«Вот именно! Мороженое хоть съесть можно, а с призраком нам что делать?»
Растерянно спросил Самоделкин.
«Давайте лучше свет включим!» Предложил Карандаш. «Я в темноте ничего не вижу, а это дурацкое привидение меня уже два раза за палец укусило!»
«Прутик, включи свет!» Распорядился Железный Человечек. «А вы все держите его покрепче, а то оно еще вырвется и удерет!»
Мальчик включил свет. Под самым потолком вспыхнула яркая лампочка, которая на несколько секунд ослепила путешественников. Но когда их глаза привыкли к свету, все взоры обратились к сетке.
«Это не привидение!»
— покачал головой Семен Семенович.
«Это человек!»
«Давайте распутаем сетку и выясним, кто это», — предложил Самоделкин.
Астронавты распутали сетку
и освободили дырку. Всклокоченный мятый шпион с видом побитой собаки уставился на Самоделкина и его друзей.
«Ой, да это же шпион-дырка!»
— узнал разбойника Карандаш.
«Как ты здесь оказался?»
«Мы ночью пробрались на вашу ракету и спрятались в грузовом отсеке»,
— сказал длинноносый шпион.
«А, так значит, ты не один!»
— сверкнул глазами Самоделкин. «Признавайся, кто с тобой прячется на нашей ракете?»
«А вы нас палкой бить не будете?»
— трусливо спросил Дырка.
«Говори, кто еще прячется здесь?»
Грозно повторил Карандаш. Тут дверь комнаты отворилась, и на пороге появился рыжебородый пират Буль-Буль.
«Ага, вот и второй разбойник!» усмехнулся Самоделкин. «Вся бандитская шайка в сборе. Ну что ж, теперь признавайтесь, зачем вы пробрались на наш космический корабль? Что вы задумали на этот раз? Наверное, опять какую-нибудь пакость?»
«Нет, мы теперь стали хорошими», — соврал Дырка. «Мы случайно узнали, что вы летите на Луну, и нам тоже захотелось полететь вместе с вами»,
— заплетающимся от страха языком говорил Дырка.
«Ну, пришли вы к нам и попросили взять вас с собой»,
— весело сказал Карандаш.
«А теперь прямо не знаем, что с вами делать».
«Может быть, их высадить на Марсе?» — предложил Прутик. «Там жарко, как в Африке, пусть попляшут на раскаленных камнях».
«Лучше уж на Плутоне», — вставил Чижик. «Там холодно, как на Северном полюсе».
«Не надо, ну, пожалуйста», — захныкал Дырка. «Я боюсь холода».
«Ладно уж, пожалеем вас», — вздохнул Карандаш. «Придется лететь на Луну вместе с вами, а там видно будет».
«Летите в каюту капитана», — велел Самоделкин и первым поплыл по коридору в сторону кабины управления.
Глава 9. Астероид. Вторая Луна. Куда пропали динозавры? Отважные астронавты расселись в каюте капитана космического корабля Самоделкина. Карандаш нарисовал свежие фрукты и раздал ребятам. Неутомимый железный человечек внимательно смотрел в иллюминатор и следил за приборами управления, а ребята вместе с разбойниками слушали лекцию профессора Пыхтелкина о космосе.
«Семен Семенович, какая планета самая большая, а какая самая маленькая?» — спросила Настенька.
«Чтобы вам было понятнее, я объясню на примере овощей и фруктов», — предложил ученый. «Солнце — это большая спелая тыква. Юпитер — это большой желтый апельсин. Сатурн — это яблоко, Нептун — это черешня, Уран — это крупная вишня, Земля — это горошина, Венера — это маленькая горошинка, Марс — это булавочная головка, а Меркурий — это горчичное зернышко, и, наконец, Плутон — это песчинка», — объяснил профессор.
«Скажите, профессор, а в космосе много тайн?» — спросил Прутик.
«Космос — это сплошная загадка», — ответил ученый. «Люди еще многого не знают о звездах и планетах».
«Семен Семенович, а в космосе холодно?» — спросил Прутик.
«Ужасно холодно»,
— поежился профессор Пыхтелкин.
«Холоднее, чем в Антарктиде?»
— задал вопрос Чижик.
«Во много раз холоднее», — ответил Семен Семенович. «Например, если высунуть из ракеты руку во время полета, то она тут же покроется коркой льда».
«А почему же мы в нашей ракете не мерзнем?»
— удивился Прутик.
«Раз в космосе такой холод, то и мы должны мерзнуть».
«Солнышко согревает стенки ракеты, вот нам и не холодно», — ответил профессор Пыхтелкин.
«Семен Семенович, а почему в открытом космосе
так холодно?» — спросила ученого Настенька. «Почему тогда на планетах нет такого холода?»
«В космосе очень холодно, потому что нет воздуха», — ответил ученый. «Солнечные лучи нагревают воздух, поэтому на Земле и тепло».
«Смотрите!» — вдруг закричал Самоделкин. «К нам приближается какой-то непонятный предмет!» Ребята и Карандаш с профессором Пыхтелкиным бросились к иллюминатору. Прямо на космический корабль, в котором летели отважные путешественники, мчался какой-то огромный предмет. Железный человечек дернул рычаг управления на себя, и дрындолет резко вильнул в правую сторону. Еще пара секунд, и отважные путешественники столкнулись бы с этим космическим странником. И еще бы чуточку, и астронавты могли бы погибнуть, но Самоделкин вовремя развернул корабль.
«Что это было?»
— дрожащим голосом спросил Карандаш.
«Это астероид», —
спокойно ответил профессор Пыхтелкин.
«А что это за штука?»
— спросил Прутик.
«Это большая каменная глыба, которая летает в космосе. Но мы только что видели непростой астероид», —
загадочно улыбнувшись, ответил профессор.
«Это была вторая луна».
«Как вторая?»
— не понял Карандаш.
«Некоторые ученые и астрономы утверждают, что у Земли есть вторая луна. Правда, она очень-очень маленькая и летает вокруг нашей Земли с огромной скоростью»,
— объяснил Семен Семенович.
«Значит, мы только что чуть не столкнулись с маленькой луной?» — спросил Самоделкин. «Вот так дела!»
«А эта луна тоже золотая?»
— спросил Дырка, вскакивая со своего места.
«Давайте ее поймаем вашей сеткой и возьмем с собой на землю, а?»
«Молчи!»
— толкнул локтем длинноносого шпиона пират Буль-Буль.
«Не выдавай нашу тайну!»
«А какая тайна?»
— удивился Дырка.
«Делай вид, будто мы не знаем, что луна золотая!» — прошептал Буль-Буль. «А то нас высадят из ракеты раньше времени!»
«Семен Семенович, планет только 9?» — спросила Настенька. «А почему их так мало? По-моему, места рядом с нашим Солнцем очень много!»
«До наших времен дошли древние папирусы, в которых говорится, что раньше вокруг нашего Солнца было не 9, а 10 планет!»
— продолжал рассказ профессор Пыхтелкин.
«Десятая называлась Фаэтон». «А куда же она делась? Улетела, что ли?»
Противным голосом захихикал Дырка.
«Слушай и не перебивай!» — отругал разбойника Самоделкин.
«Многие ученые думают, что на этой планете жили люди», — продолжил ученый. «Но потом на планете произошла какая-то катастрофа, и Фаэтон взорвался. Взрыв был такой силы, что планета раскололась на несколько частей. Одна из частей упала на нашу Землю», —
вздохнул ученый.
«Давно это было?»
— спросил Самоделкин.
«Очень», —
кивнул Семен Семенович.
«В те времена по Земле бегали динозавры, а по небу летали огромные ящеры. После катастрофы на Фаэтоне на нашей планете несколько месяцев бушевали страшные ураганы, а потом погода стала меняться. Там, где раньше было жарко, например, в Антарктиде, стало жутко холодно, а там, где было очень холодно, наоборот, стало очень жарко. Динозавры не выдержали таких перемен и вымерли»,
— закончил рассказ ученый.
«Внимание! До Луны осталось совсем недолго. Всем нужно приготовиться к посадке. Для этого каждый должен сесть в кресло и крепко пристегнуться ремнями», — скомандовал железный человечек.
«А нам некуда садиться», — прогнусавил шпион Дырка. «У нас с Буль-Булем нет кресел и ремней».
«Ничего страшного», — сказал Карандаш. «Нарисую еще 2 кресла, а Самоделкин привинтит их к полу металлическими шурупами».
Путешественники заняли свои места
и стали ждать посадки на Луну. Глава 10. Посадка на Луну. Пешком по морям и океанам. Загадки и тайны Луны. Дрендолет с огромной скоростью приближался к золотому диску Луны. Самоделкин включил приборы, и ракета начала торможение. Это значит, что двигатели перестали работать, и ракета стала медленно и плавно опускаться на небесное светило. В огромном иллюминаторе уже не было видно черного звездного неба, была лишь одна огромная красавица Луна.
«Внимание! Сейчас мы приземлимся!» громко объявил Самоделкин.
«Не приземлимся, уважаемый Самоделкин, а прилунимся»,
поправил железного человечка профессор Пыхтелкин.
«Правильно, прилунимся», согласился Самоделкин.
«Ой, страшно»,
заверещал шпион Дырка.
«Может быть, не будем садиться? Вдруг мы так шмякнемся об Луну, что косточек своих после не соберем»,
захныкал длинноносый.
«Давайте лучше на землю вернемся».
«Нет-нет», замахал руками карандаш. «Столько летели, чтобы повернуть назад?»
А космический корабль все ближе и ближе подлетал к желтому спутнику Земли. По космическим меркам оставалось совсем чуть-чуть.
«Некоторые современные астрономы считают, что Луна покрыта толстым слоем космической пыли», сказал профессор Пыхтелкин.
«Подумаешь, пыль какая-то»,
засмеялся Прутик.
«Это необычная пыль», пояснил ученый. «Это вековая пыль. Ее на поверхности Луны так много, что при посадке нашу ракету может накрыть облако этой пыли»,
покачал головой Семен Семенович.
«Ничего страшного», успокоил друзей Самоделкин. «Я все продумал. У меня в ракете много всяких приспособлений. Есть и пылесос. Если нас накроет облако космической пыли, я его включу, и он моментально всосет в себя всю лунную пыль», добавил железный человечек.
Отважные астронавты с интересом смотрели в большой круглый иллюминатор. Сквозь толстое стекло путешественники внимательно разглядывали Луну. Прошло еще несколько томительных минут, и вездехода самолет плавно прилунился на поверхность красивой желтой планеты. Тут же возле космического корабля поднялось небольшое облачко космической пыли, но железный человечек моментально нажал на пульте управления какую-то маленькую кнопочку и включился большой мощный пылесос, который всосал облако пыли.
«Ну, вот мы и на Луне!» —
весело и торжественно сообщил Самоделкин.
«Ура! Ура!» —
закричали Прутик, Чижик и Настенька.
«Самоделочкин, скорее открывай нам дверь! Мы хотим побегать и попрыгать по лунным морям и озерам!»
«Подождите!» — улыбнулся Самоделкин. «Сначала я должен включить все необходимые приборы».
«Какие еще там приборы?» —
вылезая из кресла, недовольно спросил пират Буль-Буль.
«Мы с Дыркой тоже хотим поскорее попасть на Луну».
Разбойникам не терпелось побыстрее отправиться на поиски лунных сокровищ, поэтому они недовольно переглядывались и перешептывались.
«Вас не было, когда я рассказывал ребятам о Луне», —
сказал профессор Пыхтелкин.
«Поэтому вы не знаете, что на Луне нет воздуха, и на ее поверхности очень жарко».
«Потерпите немного», — успокоил всех Самоделкин. «Я уже включил все необходимые приборы».
«Расскажи нам, Самоделкин, что ты там делаешь?» — попросил железного друга Карандаш. «Нам же интересно, что ты придумал».
«Когда я конструировал свой дрындолет, то знал, что мы окажемся на планете, где нет воздуха. Поэтому вмонтировал в космический корабль множество всяких приспособлений. Например, я встроил баллоны со сжатым воздухом. Специальный насос качает воздух из баллонов и через мощную трубу выдувает его на поверхность планеты.
А так как на Луне все-таки есть слабое притяжение, то воздух сразу не улетит, а какое-то время будет летать возле нашей ракеты», — рассказывал железный мастер Самоделкин. «И мы смело сможем выходить на поверхность Луны и дышать нашим земным воздухом. Только в том случае, если мы захотим уйти далеко от ракеты, нам придется надевать специальные скафандры. Но у нас же не простая ракета, а самоходная», — весело добавил Самоделкин. «Так что, друзья, мы сможем кататься на ней, как на машине, по всей поверхности Луны».
«А как мы говорить будем?»
— вдруг задумчиво сказала Настенька.
«Помните, Семен Семенович предупреждал, что в безвоздушном пространстве мы не услышим друг друга?»
«Но если насосы Самоделкина распылят возле ракеты воздух, то тогда мы услышим друг друга. Ведь звуки передаются по воздуху», — объяснил Семен Семенович.
«Все готово, можно выходить», — весело выдохнул Самоделкин. С этими словами железный человечек отвинтил тяжелую крышку люка и первым начал вылезать из космического корабля.
«Самоделкин, нас подожди!»
— хором закричали ребята и бросились следом за своим учителем. Ребятишкам очень хотелось попрыгать и побегать, ведь во время полета они все время находились в ракете и так соскучились по подвижным играм.
«Чур, я первый!»
— отталкивая прутика, полез к люку долговязый Дырка.
«Пропустите меня вперед!»
«Как тебе не стыдно!» — покачал головой Карандаш. «Пропусти малышей вперед!»
Прутик, Чижик и Настенька выпрыгнули из ракеты следом за Самоделкиным. После ребят, отпихивая локтями друг друга, из люка полезли пират Буль-Буль и длинноносый шпион Дырка. Последними вышли Карандаш и профессор Пыхтелкин. Отважные астронавты наконец-то стояли на поверхности Луны. Яркое солнце освещало поверхность планеты, поэтому путешественники прекрасно видели друг друга, все, что находилось возле ракеты и далеко за ней. Путешественников окружали лунные кратеры и цирки, осколки упавших метеоритов и астероидов, лунные равнины и лунные моря. Вдалеке виднелись настоящие высокие горы и небольшие круглые пещеры. Все это было так красиво, удивительно и волшебно, что у космических путешественников захватывало дух. Прутик, Настенька и Чижик стояли как зачарованные и не могли произнести ни слова. Десятки раз ребята видели Луну на картинках и в кино, но никогда не думали, что спутник Земли такой удивительной красоты.
«Интересно, а в какое время года мы угодили?» —
задумчиво почесал затылок профессор Пыхтелкин.
«Как это?» — не понял Карандаш.
«Вы разве не знали, что Луна делится как бы на четыре части?» — ответил ученый. «На каждой из четырех ее частей все время одно и то же время года. Весна, зима, осень или лето. Вот мне интересно, в какую часть Луны мы угодили?»
«Наверное, весну», — подумав, ответил Самоделкин. «Потому что на поверхности не очень жарко, но и не холодно».
«Я все-таки не понял, какого же цвета Луна?» —
спросил Прутик, ковыряя песок носком ботинка.
«Луна коричневая, или, вернее, шоколадного цвета», — ответил Семен Семенович. «Хотя с нашей Земли она кажется золотой или серебряной».
«Так значит, она вовсе не золотая?» —
обиженно надулся разбойник Буль-Буль.
«Зачем же вы нас обманывали? Говорили, что Луна из золота».
«Да, зачем вы нас обманывали?» —
выступил вперед Дырка.
«Значит, мы напрасно у Самоделкина пилу украли», —
проговорился длинноносый.
«Ага, вот значит, кто мою пилу стащил», — грозно произнес железный человечек. «А я ее везде искал и не мог понять, куда она исчезла».
«А зачем вам понадобилась пила?» — удивился Карандаш.
«Мы хотели
кусочек луны отпилить, — объяснил Буль-Буль. Мы же думали, что она вся золотая.
Ой, уморили, ой,
— захохотал профессор Пыхтелкин.
Даже дети маленькие знают, что луна вовсе не золотая,
— покачал головой Карандаш. И только вы, неучи, ничего не знаете.
Пошли погуляем, —
позвал Прутик. Астронавты пошли, или вернее попрыгали по лунной поверхности к сказочно красивым горам, которые виднелись недалеко от космического корабля. Притяжение было действительно очень слабым, поэтому ребята, Карандаш и другие участники космической экспедиции почти не чувствовали своего веса, ведь они стали легче почти в 6 раз. Путников окружали огромные круглые кратеры и воронки, или, как их еще называют, лунные цирки. Когда-то лунную поверхность бомбили метеориты. При падении сами камни превращаются в пыль, а вот следы остаются на многие сотни лет. От гор исходил загадочный свет, как будто тысячи маленьких фонариков одновременно горели высоко в горах. Ребята с удивлением смотрели на этот загадочный свет и забрасывали профессора вопросами.
«Семен Семенович, а почему лунные горы светятся?» — спросил Прутик.
«Этого я не знаю», — пожал плечами ученый. «У Луны еще очень много всяких тайн».
«А каких?» — спросила Настенька.
Например, раньше ученые думали, что Луна сама не светится, а лишь отражает свет Солнца. А недавно узнали, что и сама она светится, правда, слабенько. А еще обнаружили красные пятна. Эти таинственные пятна похожи на драгоценные камни, которые сверкают и переливаются, как настоящие рубины.
«О, драгоценные камни!»
Тут же оживился Буль-Буль.
«А где их видели? Где они лежат? Покажите нам!»
«Я этого не знаю», —
отрицательно помотал головой профессор Пыхтелкин. «А луна горячая или холодная?» — спросил Карандаш.
«Внутри планеты очень жарко, потому что иногда из небольших дырочек наружу вырывается горячий газ», — ответил профессор. «Некоторые ученые считают, что температура в центре Луны достигает плюс 1000 градусов».
«Вот это да!» — удивился Самоделкин. «На поверхности холоднее, чем на Северном полюсе, а внутри жарче, чем в Африке!»
«У Луны есть еще одна удивительная загадка», — засмеялся профессор. «Тень здесь гораздо чернее, чем тень на Земле!»
«А откуда взялась эта Луна?» — спросил Чижик.
«Когда-то Луна, видимо, была обычной планетой», —
начал рассказывать профессор Пыхтелкин.
«И вращалась она так же, как и наша Земля, вокруг Солнца. Земля постепенно подтягивала Луну все ближе и ближе к себе, пока совсем не перетянула. Говорят, что давным-давно на нашей планете была древняя страна, которая называлась Аркадия. Так вот, до наших ученых дошли старинные папирусы, в которых жители Аркадии описывают небо и звезды, за которыми они наблюдали».
«Ну и что?» — не понял Прутик.
«А то, что про Луну жители Аркадии вовсе и не упоминают, а это значит, что Луна в те далекие времена еще и не висела над нашей Землей»,
— объяснил профессор Пыхтелкин ребятам.
«А-а-а!» — протянул Прутик. «Теперь мне все понятно. Значит, наша Земля старше Луны?»
«Я думаю, что старше», — кивнул ученый. «Хотя и не намного».
«А на сколько?»
— спросила Настенька.
«Ну, всего-навсего на 2 миллиона лет».
Засмеялся Семен Семенович.
«Ничего себе, не намного!» — удивился Чижик.
«По космическим меркам это очень мало», — уточнил профессор.
«Интересно, где мы сейчас находимся?» — Доставая карту, спросил Самоделкин. «Как бы нам это узнать?»
«А тут и узнавать нечего», — улыбнулся профессор. «Видите большую гору? Это гора Коперник. Ее назвали в честь знаменитого ученого-астронома. Значит, мы с вами сейчас идем по морю облаков».
«Здорово!» — улыбнулся Чижик. «Всю жизнь мечтал ходить по морю, как по земле. Сбылась моя мечта, и я иду, а не плыву, по самому настоящему морю, хотя оно и лунное».